Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш небольшой курс обзорных лекций, в котором мы попытаемся рассказать, как собралась русская земля, как образовалась самая большая страна на планете и самое большое государство в истории. На момент смерти Ивана Грозного территория России увеличилась приблизительно в два раза. В целом, наконец, правление Ивана Грозного, к России присоединяется целиком окончательно Пермский край, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, я говорю современными категориями, чтобы легче было понять как-то на карте, Мариэл, Чувашия, Саратовская, Самарская, Волгоградская, Астраханская, Тюменская области, ну, частично Курганская, Челябинская и частично Западный Казахстан. Остается только одно неподконтрольное ханство, осколок Золотой Орды, ханство Крымское. Соответственно, оно контролирует помимо Крыма еще и часть территории современной Новороссии, Краснодарского края, побережье Черного моря. Западная граница со Швецией и образовавшимся новым государством конфедеративным, Речью Посполитой, я сделал паузу перед тем, как правильно произнести название этого государства, потому что сделаю здесь небольшое отступление. Вы должны понимать, о чем идет речь. Был династический союз между Великим княжеством Литовским и Польшей, или Польской короной. В состав Польской короны входила часть современных белорусских земель, современных украинских земель. Ну, само слово «Украина» тогда носило географическое, не государственное понятие, и относилась Украина, мы об этом поговорим подробно попозже, к любым окраинам русского государства. Поляки тоже могли называть это Украиной, только это были окраины польского государства. В разгар Ливонской войны, 1569 год, происходит, наконец, формальное объединение этих территорий Великого княжества Литовского и Польского королевства в объединенную конфедерацию, хотя у каждой из частей этой конфедерации останется отдельная армия, отдельный бюджет, отдельная административная система. То есть это будет что-то типа Союза России и Белоруссии современного. И союзное государство наречется следующим образом. Речь Посполита, короны Польской и Великое княжество Литовского. Что такое Речь Посполита? Никакого отношения к речи это не имеет. По латыни «res publica». «Res publica» ни на один язык не переводится. Мы все используем «Республика Российская Федерация», «Советская Республика». Мы везде используем прямое латинское звучание этого понятия. Но поляки зачем-то перевели его на польский. И это стало звучать «res publica» по латыни, напомню, это «общее дело», либо «общая вещь». «Res publica» стало звучать как «Речь Посполита». «Общее дело польской короны и Великого княжества Литовского». Сокращенно, просто «общее дело», или по-польски «Речь Посполита». В русской вариации почему-то «Речь Посполита», иногда еще «Речь Посполитая» у нас звучит, но это не прилагательное, это часть одного слова, ну, точнее говоря, одного понятия. Наша западная граница теперь граничит с объединенным государством, огромным государством от Балтики до Черного моря. «Речь Посполита» и Швеции, практически без изменений, несмотря на неудачный исход Ливонской войны. Нам пришлось согласиться на оккупацию части Балтийского побережья с исконно русскими крепостями. Ивангород, основанный Иваном III напротив Нарвы, Яма, современный Кингисепт, Копорье и старый русский город Карелы, современный Приозерск. Вот эти крепости шведы захватили западное побережье Ладоги, между Ладогой и Балтикой. Теперь внимание, когда мы говорим с вами, что там Советско-финская война, 39-40 год, мы агрессивно напали на исконно финские земли, и что-то там, значит, Сталин, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда на север с целью безопасности Ленинграда, занял финские территории. Друзья мои, откройте учебник истории для младших классов. Никаких шведов никогда там не было. Это русские новгородские земли с русскими городами с самого начала, которые защищали наши предки еще во времена Ивана Грозного. Что оставалось после Ливонской войны за нами? За нами остался узкий коридорчик, то есть все-таки выход к морю был последний, от устья реки Сестра, Это там, где сейчас город Сестрорецк, курортный, рядом с Петербургом. И вниз до устья реки Малая Стрелка. Там сейчас Константиновский парк, Стрельня. Примерно побережье в пределах современного Питера. Вот, исторически наша земля. Поэтому, когда Петр I основывал Питер, он основывал его на исторически русских землях, оккупированных Швецией. Сражаясь за нашу Балтику, он возвращал русские новгородские земли. Не забудем это. Россия после Ливонской войны не соглашается признать захват наших крепостей. Перемирие подписывается по принципу «кто чем владеет на момент перемирия». Современно звучит. Для шведов была принципиальной дипломатическая фишка, нам, современникам, непонятная. Дело в том, что русские цари отказывались подписывать вообще со шведами какие-то бумаги, потому что шведы им не ровня. Исторически со шведами, и, там, датчанами всякими, все бумаги подписывались исключительно на уровне Новгорода. Ну, понятно, что шведов это бесило, и они требовали переговоров напрямую с Москвой. Наши, используя их амбицию в свою пользу, говорили: ну хорошо, если вы будете хорошо себя вести, мы согласимся подписать с вами договор на уровне Москвы, на уровне государя. Но сначала верните нам крепости города, а там рассмотрим. Перемирие соблюдалось плохо. Пограничное население в том районе было русское, причем с обеих сторон. Оно там через границу плохо обозначено, уходило туда-сюда. Не хотело факт захвата своих городов шведами признавать. Налоги не платили шведам. Постоянные стычки. Кстати сказать, сами шведы никогда не считали, что война Ливонская закончилась у русских тогда поражением, подписанием этого перемирия. Это в наших учебниках почему-то мы все время прибедняемся. Чтобы Грозного, наверное, все-таки сделать пораженцем, мы говорим, что Ливонскую войну он проиграл. Нет, в шведских учебниках годом окончания начатой Грозным Ливонской войны, год 1595. Внимание, это спустя 9 лет после смерти Грозного. В этом году был подписан мир, 37 лет шла война. Подписан уже со стороны России, когда царем является Федор Иоаннович, и когда Россия вернула себе все территории. Все вернула, что потеряла в Ливонскую войну. Все это вместе шведов окончательно унизило, и они хотят реванша. Вот такая геополитическая ситуация накануне смуты. Смуты у нас называют тяжелейшие бедствия, постигшие страну в начале 17 века. Такой системный кризис. Война всех против всех. Мы отмечаем 4 ноября День народного единства. Праздник, который плохо приживается, скажем откровенно, в нашем историческом самосознании. И мы, в общем, не понимаем, что в этот день произошло. Тогда спасение государства, спасение страны удалось только благодаря единству, вот главное слово, проявленному всеми сословиями и всеми этносами. Страна сохранилась не благодаря союзникам, у нас не было ни одного союзника, никаких, ни западных, ни восточных. Только благодаря тому, что народ самоорганизовался и справился с постигшей страну смутой и иностранной интервенции. Это была настоящая иностранная интервенция. Это были не только поляки. Кстати, тогда поляков звали литовцами. Это был общий термин для всего этого разноплеменного сброда, которого жажда наживы привела под знамена самозванцев, под знамена польского короля. Литовцы, которые засели тогда в Кремле, то же самое, что армия 12 языков Наполеона. По сути, объединенное европейское войско, ну, не хочется говорить штампами, но скажу штампом. Вот такой коллективный Запад той поры. Ну, не весь, конечно, Запад, часть. Термин «смута» не передает всех оттенков происходящего тогда. Это была большая, многолетняя гражданская война. Гражданская война после революции 17-го года – это вторая гражданская война в России. Это вторая смута. Страна, территория страны, общество было расколото. Было правительство Бориса Годунова, избранного царя на тот момент. Было правительство Лжедмитрия I, претендента на престол после Бориса Годунова. когда царем станет Шуйский, будет несколько правительств. Будет правительство Лжедмитрия II, Тушинского вора, будет третий центр силы, король Речи Посполитой Сигизмунд III, осаждающий Смоленск, и те русские, которые его признают. У каждого из этих центров силы будут свои соперничающие институты управления. Там две боярских думы, например, будут. Будут разные приказы. Разные цари будут назначать разных воевод в одни и те же города. Значит, о конкретных причинах смуты. Самое первое и очевидное, прервалась правящая династия. Династия московских Рюриковичей, которые 300 лет собирали русские земли, пресеклась. Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, правил долго, но правил бездетным. Когда к нему на смену пришли... Ну, начнем с правления Бориса Годунова. Образ его наиболее яркий создан в гениальнейшем произведении, в лучшем произведении Пушкина, на мой взгляд. Борис Годунов, его просто надо читать, разбирая на цитаты. Борис Годунов на царство выбран. В результате, ну, максимально, насколько тогда возможно, всенародных выборов. Делегаты съезжаются со всей земли, от всех сословий, ну, исключая, естественно, крепостных крестьян и холопов, от всех свободных людей. В Москве голосуют, обсуждают. Это конкурентные выборы. Главный конкурент на выборах в финале – другой боярин, Романов. Это будущий патриарх Филарет, отец будущего первого царя Михаила Федоровича Романова. Романов проигрывает выборы Борису Годунову. Отсюда романовская версия истории. Мол, Годунов победил на выборах нечестно, фальсифицировал. Дорогу к финалу проложил себе убийством царевича Дмитрия, которая темная история, не обсуждаем сейчас. Если бы не было ничего этого, если бы Романова избрали на царство, то никакой бы смуты не случилось. На мой взгляд, шансов избраться у Романова было ноль, потому что Годунов все контролировал. Он возвысился в первую очередь родственными связями. Жена царя Федора Иоанновича, Ирина, родная сестра Бориса Годунова. Годунов еще до этого при Иване Грозном уже входит в самый ближний круг при царе. Вроде бы опричник, он поднялся там тогда в опричнину, но особо кровью себя не заморал. Доверенное лицо, но отторжение у элит, обиженных, униженных и растоптанной опричниной, вот такого имиджа, как у Малиту Скуратова, у Годунова нет. При Федоре Иоанновиче Годунов просто полноценный глава правительства. Более того, тогда списка Forbes не было, но иностранцы все в один голос, которые жили в то время, называли Годунова самым богатым человеком государства. Царю принадлежит все. Ну вот после царя второй человек по богатству. Как премьер-министр он довольно эффективно работал. Он занимался восстановлением страны, вот после Ливонской войны, после опричнины. Он поощрял освоение Сибири, оно активно шло. Он развивал торговлю. Он активно приглашал иностранных специалистов в Россию. И, кстати, был первым, кто направил наших отроков, боярских детей, молодежь учиться за границу. И вот дальше начинается фантастическая череда чудовищных совпадений. Борис Годунов избирается на царство в 1598 году. И через несколько лет чудовищный голод 1601-1603. Причины называют климатическое похолодание. Все это накладывается на последствия войн, падение экономики. И даже расширение страны тоже стало отрицательным фактором, потому что многие крестьяне уходили на новые территории, уходили в Поволжье, в Сибирь. Годунов пытается регулировать цены, не получается. Те, у кого есть хлеб, прячут, пытаются перепродать подороже. Ну, в общем, все как в 1917 году. Он хотел быть добрым правителем. Он не хотел объявлять новую опричнину. Он решил пойти по пути социальной поддержки населения и стал раздавать запасы. Госрезервы сконцентрированы в Москве и окрестностях. В Москву бросился голодающий народ со всей страны. И не рассчитали. В Москве начался тоже сначала голод. Говорят, что в Москве похоронено было в эти годы более 100 тысяч человек. Это если взять пропорцию населения, то гибель населения в Москве, не только москвичей, но и вот этих пришлых, которые съехали со всей страны, это больше, чем блокада на Ленинграде. Но потом начался разбой. Все против всех. Годунов поднимает всех, кого может, и стрельцов, и армию, чтобы навести порядок. И, наверное, навел бы, справился бы с этими бандами. Но тут грянул гром. В Речи Посполитой объявляется младший сын Ивана Грозного, чудесно выживший царевич Дмитрий. Дело в том, что слухи о чудодейственном спасении Дмитрия, самозарезавшегося, появились не тогда, а раньше. В 1598-м. Появились тогда, когда шли выборы. Слухи о спасении были элементом предвыборной борьбы. И распространяли эти слухи, как вы понимаете, представители Романовых. Так что эта легенда сильно опережала самозванца Гришку Отрепьева. Будем исходить из того, что это именно он. Самозванцу поляки дали небольшую армию, примерно 3000 копий. Народ после всех кризисов и голода не воспринимал Годунова как легитимного правителя. Плюс ко всему Годунова хватил удар. Поднимался на Ивана Великого, стало плохо, сердце, умер скоропостижно. Началось какое-то массовое помешательство. В Москве стали распространяться так называемые призывные или подстрекательские грамоты от самозванца. Власть не поддерживает ни народ, ни войско, ни элита. То есть предали все. Сначала предали руководители армии, высланные новым царем, сыном Годунова, Федор. Отправляет огромную армию во главе с князем Голицыным и самым верным воеводой, соратником своего отца Басмановым, навстречу самозванцу. И далее читайте Пушкина. Руководство армии переходит на сторону Лжедмитрия перед битвой. А вслед за ним и вся армия. Объединенное войско движется на Москву, но Москву не штурмует. Лжедмитрий останавливается, не доходя до города. Прибывают посланцы, которые мутят народ совершенно в открытую, читают вот те самые грамоты призывные. Казаки, неизвестно откуда взявшиеся, врываются в тюрьмы царские, открывают темницы и выпускают оттуда ранее захваченных в ходе войны сторонников Лжедмитрия, которых всех зачем-то не казнили, опять же, по доброте душевной, зачем-то привезли всех в Москву в одно место, убивают царя Федора, который не проправил и нескольких месяцев, убивают его мать, царицу, и открывают Лжедмитрию ворота. Самозванец становится царем. Гришка Отрепьев, кто он, происхождение мутное, холоп боярина Романова, не митрополита будущего Филарета, о котором мы говорили, а его брата. И Годунов, победив на выборах, не казнит Романовых, он их просто отправляет в опалу. Этот холоп стрижется в монахи, но не абы в какие монахи, а монахи Чудова монастыря. Это расположен в Кремле, Чудов монастырь, тот, который потом взорвут в 30-е годы при Сталине. И вот он, как монах Чудова монастыря, в окружении патриарха присутствует на заседаниях Боярской думы. Много чего слышит, много чего знает. Потом бежит в Литву и спустя какое-то время всплывает там, как чудом спасшийся царевич Дмитрий. Есть версия, что все это синициировано Романовыми. Вся эта интрига. Не знаю. Лжедмитрий много чего наобещал в Польше. И когда он уселся на троне, пришло время расплачиваться с кредиторами. Мнишику его семейству обещал отдать Черниговщину и Северские земли. Это вот там сейчас часть Украины, часть Белоруссии. Отдельным пунктом, что удивительно, он пообещал отдать ему все столовое серебро из царской казны. Пообещал, естественно, еще жениться на дочери Мнишика Марине. После свадьбы самозванец обещал передать жене вечный удел, по сути, вечную собственность, Новгород и Псков. Польскому королю Сигизмунду Лжедмитрий пообещал Смоленску, что, так сказать, навсегда отдать. Римскому папе, естественно, Лжедмитрий пообещал подчинить русскую церковь Риму. Кстати, с этой целью он там тайно в Польше принял католицизм. Обещаний было так много, что сам самозванец не верил в то, что когда-то ему придется всех выполнять. К слову сказать, он их и не выполнял, то есть от слова совсем. Усевшись на троне, он даже жену свою католичку в Москву звать не спешил. Спустя почти год он пригласил в Москву и Мнишика с дочерью обвенчаться по православному обычаю, ну и венчать ее на царство. Приехали вместе с ними поляки многочисленные, иноземные гости, ну погуляли, как положено у нас на свадьбе, венчали Марину. Свадьба закончилась плохо. поляки вели себя, ну, там и те, кто были с Лжедмитрием, вели себя не очень, мягко говоря, а те, кто упились и объелись на свадьбе, загуляли совсем. К москвичам относились как к своим слугам, рабам, жен насиловали, дома грабили, постоянные пьяные драки. 500 заносчивых гостей и самых заметных персон, да и простых шляхтичей было просто москвичами зарезано. Труп самого Гришки 3 дня валялся на Красной площади. И не на брусчатке, не подумайте, нет. Очень аккуратно на рыночном прилавке. Там же все-таки торговые ряды были. Слух выслали обратно в Польшу. Знать, включая официальных послов Речи Посполитой, то и самого Мнишика, новое правительство князя Шуйского посадило под арест. С выборами не заморачивались, не до этого было. Шуйского просто выкрикнули на царство, на площади, там собрали народ. Кого царем? Агенты Шуйского стали кричать: Шуйского царем, Шуйского. Народ в единодушном порыве поддержал. Единственный случай в нашей истории, когда вот царя выкрикнули на царство. Но, увы, к гражданскому замирению это не привело. Главная опасность представляла из себя восстание, условно называемое по имени одного из его предводителей, Болотникова. Болотников со штабом сел в Туле. В Туле был очень мощный Тульский Кремль. Шуйский, чтобы справиться с Болотниковым, провел полную мобилизацию и организовал на Тулу царский поход. Кремль взять войско с налету не могло. Ну, Шуйский был парень изобретательный, соорудил плотину, и Кремль затопил. Повстанцы капитулировали. В 1607-м появляется новый самозванец Лжедмитрий II. Их на самом деле было с десяток. Я вам только про главных рассказываю. В народе его называли Тушинский вор. Ну, не в смысле, что он что-то украл. В его армию, в ней там были опять польские отряды, литовские отряды, казаки, болотниковцы, которые не присягнули Шуйскому. Собралось некое войско. Остановить его Шуйский не смог. Они все дошли до Тушина, предместья Москвы, и там остановились лагерем. В итоге 2 столицы, Тушина и Кремль, 2 царя, у каждого своя боярская дума. Знатные фамилии не знают, кому присягать. Некоторые ездят туда-сюда, так сказать, там что-то попросят, здесь что-то попросят. Войска, отряды Лжедмитрия II орудуют по всей стране. Они осадили Нижний Новгород, Казань, Смоленск, Коломну, Троице-Сергиевый монастырь. Полыхает везде. Поляки тем временем нашли эту Марину Мнишек, привезли ее в Тушино. Она признала Лжедмитрия своим чудесно спасшимся мужем. Лжедмитрием I. Туда же в качестве пленника доставили еще и митрополита Филарета Романова и провозгласили его патриархом. Василий Шуйский решился на отчаянный шаг. Договорился со Швецией. Шведы пообещали дать небольшую армию, всего-навсего 5000 профессиональных наемников. Видите, цифры тогда были ничтожные, власть слабая. Взамен Шуйский пообещал ратифицировать мирный договор со Швецией, который подписал еще Федор Иоаннович 15 лет назад, добавив туда специальный секретный протокол, согласно которому он обещал передать шведам в вечное владение город Карелос с окрестной волостью, то есть тот самый Приозерск, исконно русский. Армия Скопина, собственно, ядром которым являлся так называемый иноземный шведский корпус под командованием шведа де Лагарди, двинулся к Москве изгонять тушинского вора. К этому времени наконец-то созрел и польский король Сигизмунд. До этого поляки, польская шляхта воевала как за Лжедмитрия I, так и за II, как бы инициативно, добровольно, без королевского соизволения. Состояния войны между Речью Посполитой и Москвой не было. Сигизмунд обвинил Россию в подписании договора со шведами. Ну, вот, казалось бы, какое ему до этого дело? И объявил войну. Понятно, что главная причина была простой. Пока Лжедмитрий Тушинский вор сковывает войска Шуйского у Москвы, решил, что самый правильный момент нанести по Москве удар. Переходит границу и осаждает Смоленск. Тем временем Скопин Шуйский, наш молодой талант военный, с армией приближается к Москве. По пути он громит всех, кто ему попадается по дороге, болотниковцев, мятежников. Узнав об этом, кстати, сам Лжедмитрий II не выдержал, нервы у него не выдержали, сбежал из Тушино в Калугу, там заперся. Тушинский лагерь распался, и в итоге образовалось уже несколько центров. Лжедмитрий в Калуге, Шуйский в Москве, Сигизмунд под Смоленском. Корпус Скопина победоносно вступает в Москву. Вроде как опасность от Лжедмитрия снята. Скопина чествуют как освободителя Москвы, хотя заблокирована Москва не была. И вот тут на дружеской вечеринке считается, что жена Дмитрия, наследника, дала кубок вина молодому популярному полководцу-избавителю Москвы Скопину. И, по свидетельству очевидцев, он не успел поставить кубок на стол, как у него пошла кровь одновременно из носа, из горла. Да, в общем-то, отравители особо не таились. Иностранцы прямо пишут, что Скопина приказал отравить сам царь. Дмитрий Шуйский, подальше от гнева москвичей, тут же возглавил экспедиционный корпус и быстро-быстро-быстро пошел к Смоленску, освобождать Смоленск. Натолкнулся на поляков, потерпел сокрушительное поражение и был разбит. Остается один только шведский корпус того самого Делагарди. И выясняется самое интересное, что оказывается, у командующего шведским корпусом, наемниками Делагарди, была секретная инструкция от шведского короля. Если вдруг окажется, что Москва войну проигрывает, не стоять за них до последней капли крови, а немедленно отскочить, уйти на север и взять под контроль новгородские земли с целью присоединить их к Швеции. Шведские наемники бросили столицу и ушли на город завоевывать Новгород.